Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Для нашей сегодняшней программы мы записали несколько бесед с разными людьми. А поговорим мы сегодня о «Стране святых чудес». Так русский философ, славянофил Алексей Хомяков назвал в одном из своих стихотворений Европу, Запад. Отношение русского сознания к Западу – постоянная и большая тема нашей истории, и сегодня в публичных дискуссиях постоянно звучат слова «как на Западе» или «не как на Западе». Можно выделить два своего рода стереотипа, два способа говорить и мыслить о Западе. Первый – Запад – это образец для подражания, там свобода и права человека и так далее. Второй – Запад – это отказ от христианских ценностей, пустеющие храмы, диктат политкорректности и тоже так далее. Обе позиции – своего рода две крайности, когда из каких-то отдельных фактов делаются широкие обобщения. А как на этом фоне размышлять о Западе здраво? Без уклонения в крайности, размышлять в том числе и изнутри православно-христианского сознания. Об этом поразмышляем сегодня вместе с нашими собеседниками, и первый из них – протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма Иннокентия Московского в Бескудниково. А раньше, с 2006 по 2013 год, отец Михаил служил в Лондоне, в знаменитом Успенском кафедральном соборе, с которым, в частности, связаны жизнь и служение митрополита Антония Сурожского.
Ну, конечно, перед нами сложный вопрос, и, я бы сказал, даже вызов интеллектуальный. Потому что даже наши славянофилы, люди, которые придерживались, ну, с нашей точки зрения, взглядов консервативных вполне, тем не менее, говорили о священных корнях Европы, камнях Европы, точнее. И для нас, и для меня, в частности, этот взгляд очень близок, на самом деле. Вот эти корни христианские Европы, о которых говорили и наши славянофилы, и люди, которые с симпатией всегда относились именно к христианской Европе. Эти священные камни сегодня нами, как христианами, почитаются, нами, русскими христианами. Для нас они дорогие и ценны. Но, увы, сами европейцы стали предавать сами себя. И вот в этом, мне кажется, главный парадокс и главный вызов сегодняшней эпохи. Мы парадоксальным образом, находясь все-таки не на Западе, не в Европе, или точнее на окраине Европы, оказались наследниками того христианского богатства, которое потихонечку утрачивается жителями современной Европы. Как будет развиваться ситуация дальше, мне очень сложно сказать, но тенденции, конечно, очень тревожные. Мы видим, что люди отказываются, это уже очень давно происходит, и в законодательные акты, которые постулируют очень многие вещи в современной Европе, они отказываются от своих христианских корней, в частности, Конституция Объединенной Европы, это давно обсуждалось. В нее было предложено внести пункт о христианских корнях Европы, и уже десятилетия назад сама Европа от этого отказалась, к нашему великому сожалению. А то, что происходит сейчас, это отказ от христианских корней в действии, если можно так выразиться. Недаром очень многие люди и на Западе, и здесь у нас в России это чувствуют и стараются против этого что-то предпринимать. Ну, в частности, у нас это известный манифест режиссера Константина Богомолова, известный сейчас и скандально даже, может быть, известный, за который на него очень многие ополчились, и в котором он говорит очень правильные вещи, конечно. А с другой стороны, это западные люди, которые пытаются там у себя на Западе вернуться куда-то. Вот в частности, я вспоминаю митрополита Антония Сурожского, Митрополит Антоний всегда, у него мессианская такая была доктрина, подход миссионерский к людям, которые проживают на Западе. Такой был подход. Он говорил всегда, что вы не должны обращаться к православию, к православному христианству, но вы должны вернуться к своим собственным корням. Вы православные, вы христиане. На протяжении долгих сотен лет, тысячелетий даже, Европа была православной, и мы были едины. И вы должны вспомнить о самих себе. Вы должны вернуться туда, откуда вы ушли. Это такая немножечко парадоксальная мысль. Она очень многими на Западе сейчас очень здорово воспринимается. Митрополит Антоний уже, как известно, скончался. Но, тем не менее, есть до сих пор люди на Западе, которые воспринимают, скажем, православие, наше родное православие, как свое собственное. Они приходят в русскую церковь, потому что русская церковь, как известно, может быть, одна из наиболее консервативных таких, хранящих свои ценности церквей. Они приходят в эту нашу церковь и воспринимают ее как свою. Они возвращаются к себе на несколько столетий назад. Наверное, это не напрасно. Наверное, люди, которые возвращаются к себе и возвращаются одновременно в русскую православную церковь, беспокоятся о том, что происходит у них на родине, у них на Западе.
А как вам кажется, по сравнению с традиционными западными христианскими конфессиями, что может сегодня дать православие человеку, западному человеку? Если вот не брать то, о чем мы уже сказали, то есть некоторая такая консервативная сдержанность, действительно подлинная защита и приверженность традиционным ценностям, христианским ценностям, не отказ от них, не готовность от них отказаться. А помимо этого, что человек находит такого в православии для себя, западный человек, чего, ему кажется, он не может найти больше нигде или, как минимум, в других религиозных традициях, которых на Западе много?
Вы знаете, кроме идеологического, если можно так выразить, базиса, кроме мировоззрения очень твердого, прочного, укорененного в традиции, кроме всего этого, человек, который переходит в православие на Западе, может найти витальность, жизненную силу. Вы знаете, ведь в храмах на Западе, как я много раз слышал от западных людей, у них, вот так они выражаются, мы давно не слышали детского плача в наших храмах. И вот то, что нас иногда раздражает в наших храмах, в наших приходах, когда очень много детей, когда они шумно себя ведут, когда они плачут маленькие, для нас иногда такой источник раздражения, вот не дают молиться. А для людей, которые приходят на Западе в наши храмы, это источник вдохновения. Вот они находят у нас вдохновение, христианское вдохновение, и это для них оказывается очень важным, потому что жизнь потихонечку уходит из храмов, некогда славных, некогда древних, там, где мощи еще до сих пор есть, древних мучеников, скажем, да. Но вот этого детского плача, то есть будущего, нет в этих храмах уже. И вот эту витальность, жизненность, жизненную силу они находят у нас. Конечно, мы иногда ведем себя неправильно, конечно, мы иногда делаем что-то не так, мы не такие милосердные, как они. Это надо прям отдать им должное. Они очень много уделяют внимания милосердию, делам милосердия. Вот. Но вот той жизненной силы, которая до сих пор у нас присутствует в наших храмах, у них, к сожалению, недостаток. И они ее видят у нас, и они к этому очень стремятся.
Это был протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма Иннокентия Московского в Бескудниково.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Вспомним снова строки Алексея Хомякова. «О, грустно, грустно мне, ложится тьма густая на Дальнем Западе, стране святых чудес. Светила прежние бледнеют, догорая, и звезды лучшие срываются с небес. А как прекрасен был тот Запад величавый, как долго целый мир, колено преклонив и чудно озарен его высокой славой, пред ним безмолвствовал, смирен и молчалив». Это стихотворение могло бы быть и эпиграфом нашей сегодняшней программы, и ее лейтмотивом, потому что в этих строках и любовь к европейской культуре, чувство сродности с ней, и одновременно печаль от ее упадка, который тоже трудно не замечать. И снова отношение к Западу обретается в напряжении между этими двумя чувствами, как бы в их единстве и противоположности одновременно. Запад как страна святых чудес. Про что это? Мы беседуем об этом со священником Тимофеем Китнисом, историком, богословом, руководителем паломнического центра апостола Фомы в Европе, автором цикла фильмов «Неизвестная Европа» о христианских святынях Запада. Отец Тимофей, конечно же, разговор о христианских реликвиях Европы, он безмерен и безграничен, и ни в какую передачу не влезет. Но все-таки, если попросить вас для человека, который, предположительно, ничего не знает о той неизвестной Европе, про которую вы сделали серию фильмов о христианских святынях Запада, какие, может быть, три самых важных, самых для вас по-человечески дорогих и согревающих примера вы бы привели?
Наверное, сначала вкратце надо сказать, как вообще они оказались на Западе, да, некоторые святыни, которые, ну, должны были бы постоянно пребывать там на Святой Земле или Византийской империи, на территории восточной части Римской империи. Ну вот если вкратце, то тут было несколько таких вот исторических направлений, да. Первая часть святынь, безусловно, было перевезено, переместилась на Запад, оказалась на Западе вследствие вот крестовых походов. Да. И далеко не всегда в конечном итоге так оказалось, что это уж совсем уж плохо. Да. Безусловно, разграбление Константинополя в 1204 году ничем оправдать нельзя. Я это подчеркиваю. Но, тем не менее, со временем в XIII веке при короле вот, Людовике IX во Франции, в Париже оказались чрезвычайно ценные святыни, о которых очень много сохранилось таких вот исторических заметок паломников, которые пребывали в Константинополе, к примеру, вот в XII веке, и видели их в ризнице, вот там была вот церковь Фарусской Божьей Матери, и там находились святыни при императорском дворце. Да, это была такая императорская часовня, в которой вот находились такие великие святыни, как Терновый венец Господа. Очень, кстати, тщательно описанный ризничным вот императором Николаем Мессоритом. Великая святыня, как саван Господа, погребальный саван Господа, ныне известный как Туринская плащаница. Да. Также был святой гвоздь, это все было в свое время привезено со святой земли. Был плат, которым вот повязывалась голова усопшего Христа во время похорон. Да. И то есть вот эти все значимые святыни, они оказались вот, вследствие, безусловно, вот этого печального, да, крестового похода, оказались на Западе. И если уж вы спрашиваете о значимых вот святынях, которые сейчас вот находятся вот здесь, вот, на территории Западной Европы, то, безусловно, вот, к примеру, Терновый венец, да, который был выкуплен Людовиком IX, кстати, за свои деньги. Это была огромная сумма вот у венецианских купцов, венецианских банкиров. И надо сказать, что замечательно эта святыня была чудом сохранена во времена ужасной французской революции, да, когда огромное количество святынь исчезло. Вот надо сказать, что более 24 святынь было привезено в Париж из вот этой вот ризницы, да, из храма Фарозской Божьей Матери, да, из императорского дворца византийского. И из них сохранилась только часть, небольшая часть, потому что французские революционеры, большинство из них просто уничтожили. И вот как раз вот терновый венец, часть животворящего древа и святой гвоздь, они сохранились. И до...
А святой гвоздь – это что за гвоздь?
Это гвоздь, который по преданию, который обрела святая Елена на святой земле. Вот. Он тоже находился вот в этой Фарозской церкви. Это гвоздь от креста Спасителя. То, что она обрела в 326 году, святая Елена, на вот святой земле. И вот эти три святыни, то есть святой терновый венец, святой гвоздь и часть животворящего древа, они раз в месяц выносились в одном из самых главных соборов Парижа для всеобщей молитвы и почитания. Вот к терновому венцу даже вот можно было приложиться. Это вот важное событие. Достаточно относительно недавно стали это делать регулярно. До этого терновый венец находился так в ризнице, опять же, собора Пресвятой Божией Матери Парижской, да, Нотр-Дам-де-Пари, и его крайне редко доставали. Но вот 18 лет назад было принято такое решение, совершенно, вот, на мой взгляд, миссионерски оправданное. Святыни вот стали очень благовейны, это очень была красивая церемония, да, выносить, чтобы все люди, кто захочет почитать именно страдания Спасителя, да, не только католики, но и православные, могли вот не только молиться, но и приложиться к этой святыне. И до вот пандемии это происходило вот раз в месяц. Ну, как вы знаете, сейчас Нотр-Дам тоже пережил свою личную катастрофу. Собор восстанавливается после пожара. И в настоящий момент неизвестно, когда эта святыня вновь будет регулярно выноситься для всеобщего почитания. Но она чрезвычайно важна. Да, вот для христианского мира она собирала огромное количество людей. И вот мы стояли у истоков, когда ее только-только начинали выносить, еще мало кому было известно, да, выносили ее всегда вот в первую пятницу, в 3 часа, то время, когда Спаситель умер на кресте. И сначала просто не знали об этом, и было очень мало людей. А вот потом, впоследствии, конечно, эта святыня собирала вокруг себя такое большое количество верующих, и где-то 60-70% были православные верующие. Не только западные христиане, но и православные верующие, да, которые приезжали не только из Франции, но и из других городов и стран. Ну вот это, на мой взгляд, одна из самых тоже важных святынь, почитание которых, кстати, так скажем, очень сближало христиан.
Я хотел тебя спросить, пока мы от этой темы не ушли, вы упомянули пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Я хотел бы, может быть, чтобы вы тоже об этом пару слов сказали. Во-первых, как вы, живя в Европе, будучи ближе географически и как-то психологически, эту новость восприняли? А во-вторых, мы помним кадры, когда жители Парижа встали на колени и молились на улицах рядом с Нотр-Дам-де-Пари. И об этих кадрах, об этом событии говорили тогда в том ключе, что «погодите говорить о бездуховной Европе». Когда случается такое, вот в людях просыпается вот это подлинное, ну, как, по крайней мере, казалось комментаторам, подлинное религиозное чувство. Вот что вы об этом думаете, как вы эти события вспоминаете?
Ну, конечно, пожар Нотр-Дам потряс французов, потряс не только католиков, но и просто людей, которые видели вот эти вот кадры горящего собора. Ведь он избежал участи многих иных храмов, многих иных исторических, так скажем, вот, зданий, святынь вот, во время революционного погрома. Да? Безусловно, был портал изуродован революционерами, и там, к примеру, гильотинировали пророков, да, и апостолов, потому что считали, что это вот цари, там, ветхозаветные цари были вот, да, на портале. Вот они этот портал уничтожили, да, практически. И похулиганили там. Но все-таки на какой-то момент эту толпу остановили, и Робеспьер сделал такой вот из Нотр-Дам-де-Пари храм разума, как какая-то своя у него там была заморочка. Но когда все это закончилось, собор продолжал вот, безусловно, быть сердцем Франции, да, и мы вспоминаем там знаменитый роман Виктора Гюго «Нотр-Дам де Пари», и это, безусловно, не просто религиозная святыня, да, это какая-то значимая историческая святыня для всех французов. И, конечно, пожар действительно потряс все, в первую очередь, католики, те люди, которые вот христиане, да, которые это наблюдали, они действительно молились. Но я думаю, что камера не могла охватить всех молящихся людей, потому что это было очень сильное потрясение. В целом, конечно, Франция со всеми своими сложностями, но она традиционно католическая страна. И вот, к примеру, такой вот писатель французский, который рассказывает о современной писательнице, да, жизни во Франции, вот Семенова, она такой факт очень интересный приводит в своей книге о современном Париже, о современной Франции, что вот достаточно большой популярностью, особенно в последнее время, пользуются частные католические колледжи. И даже вот она там упоминала какой-то год, относительно недавний, когда вот не могли принять всех желающих, да, то есть те люди готовы были заплатить деньги, чтобы их дети все-таки обучались в частных вот колледжах католических, да, где, ну вот, кроме всего прочего, безусловно, достаточно близко знакомят не только с теорией, но и с практикой. И дети участвуют в богослужебной практике, дети участвуют в богослужении, причащении. Вот, в этих колледжах. Ну, вот такой положительный факт, при всем при том, что, конечно, проблемы, связанные с отношением к христианству, да, с неким оскудением веры, они, безусловно, имеются и во Франции, и в других странах вот, Западной Европы. Но все-таки есть вот такие вот очень отрадные моменты. Вот отрадные моменты, и пожар Нотр-Дам как раз показал, насколько этот храм важен для всех французов, потому что сейчас, если вы подойдете к этому собору, вот мы были там относительно недавно, там очень подробно изложена информация, как идет реставрация, да? Там вот, что именно сейчас вот реставрируют, там детские рисунки, вот, очень такой, знаете, теплый момент, дети рисуют Нотр-Дам де Пари, да, какой он был, какой он будет. Они с такой надеждой думают, что вот в своем воображении детском, да, пишут, какой вот этот собор будет, как он будет восстановлен. И это все очень трогает и показывает, что этот храм, а значит и некое такое вот сердце Франции, да, именно христианское сердце Франции, оно, ну, вот, на мой взгляд, продолжает жить. И вера для очень многих людей – это не просто такая традиция, да, это попытка живого богообщения, то есть пути ко Христу Богу, на мой взгляд, так.
Ну вот как раз вы заговорили о тех отрадных и о тех неотрадных моментах, которые мы фиксируем в жизни современной Европы. Вы, наверное, их больше фиксируете как жители и гражданин Европы. Но вот если вернуться к разговору о святынях, о которых мы заговорили, насколько, как вам кажется, они востребованы современными жителями Европы при понимании того, что Европа очень разная? И вот, мне кажется, это очень важный момент в этом разговоре, от этого обобщения Запад вообще уклониться, уйти и с вашей помощью чуть более подробно посмотреть на именно отдельные факты и вот эту разноликость современного Запада. Вот как вы ее видите?
Ну, я могу здесь действительно рассказать о неком моем личном опыте. Более 20 лет мы осуществляем здесь вот поездки паломнические, и конкретно вот по Западной Европе работаем 18 лет, да, причем мы не только посещаем святыни, находящиеся от разных стран, в основном, разумеется, в первую очередь святыни вот Италии, святыни Рима, да, святыни Франции, святыни в Испании, вот путь Сантьяго де Компостела, и есть, безусловно, вот такие моменты, о которых я бы хотел рассказать. Уже упоминали о святом Терновом венце. Он собирает не только православных, но и достаточно большое количество французов, да, которые там молились перед этой святыней. То есть там совершенно четко, когда вот выносили терновый венец, ограждали специальный путь делали для паломников, и те, кто хотел, значит, просто посетить собор, туристы, они, значит, обходили своей дорогой, а те, кто пришел помолиться в собор, они вот заходили своим путем, и таковых, ну, было очень много. То есть собор был просто всегда в последнее время переполнен в этот день. Было очень много именно паломников. Есть некие такие вот очень важные точки, да, которые именно паломнические точки, где можно видеть вот в нашей современности о том, как люди не просто приезжают для того, чтобы удовлетворить свое культурное или историческое любопытство, а именно для молитвы. Да. И ну, вот как один из примеров, это знаменитый путь в Сантьяго де Компостела, где находятся мощи святого апостола Иакова, брата Иоанна Богослова. Этот путь, ну так, исторически сложился, уже с X века он уже начинает утверждаться, да, но некие такие исторические легенды рассказывают, что туда в свое время даже Карл Великий паломничал. То есть эта святыня достаточно давно находится на севере Испании, и вот мощи святого Иакова, они даже вдохновляли в свое время испанских рыцарей для борьбы вот за свободу христианской Испании. И вот святой апостол Иаков, как его называли, белый всадник, да, он по вере многих вот людей, этих вот, которые бились и участвовали вот в реконкисте, в освобождении Испании от мусульман, да, они вот, он был их небесным покровителем. И вот его мощи, которые находятся в граде Сантьяго де Компостела, это один из самых древнейших, традиционных таких вот путей паломнических. И вот мы сами наблюдали много раз, когда приезжали туда с группами, причем не было особого праздника, когда вот воскресный день, еженедельно, да, вот воскресный день происходило очень важное действие, когда паломники со всех концов Европы, ну, там несколько путей существует, да, в основном надо этот путь проделать пешком для того, чтобы не просто идти, но и как-то себя подготовить, молиться. Существует специальный там паспорт паломника, который отмечает важные вот такие вот остановки молитвенные на пути к этой святыне. Да? И там очень много разных традиций, связанных с этим путем. Но сейчас я об этом действительно очень долго можно рассказывать, но вот в конце концов паломник пришел в этот город. Этот город просто до сих пор сохраняет атмосферу совершенно особого места. Центральный храм, центральная площадь города, да, Сантьяго де Компостела, окружен величественными такими монастырями, да, там доминикан-францисканский там центр огромный, доминиканский, и огромное количество монастырей, да, сам центр великолепно, безусловно, устроен. Но дело даже не в зданиях величественных, а в том огромном количестве людей, которые ежевоскресно, да, ну, там присутствовали. И это, причем, опять же, подчеркну, это были, ну, конечно, там и туристы есть, понятно, но это были не только туристы, а в основном своем это все-таки были паломники, их сразу можно узнать по специальным посохам, со специальными такими рюкзачками. А особенно, когда зайдешь в храм, там вот как раз очень-очень много кабинок, где люди после вот такого многотрудного пути исповедовались. То есть перед причастием, да, вот в завершении этого пути была все-таки до сих пор сохранилась вот традиция, вот именно там обязательные исповеди для многих паломников. Вот и там целые очереди, да, вот у кабинок у этих исповедальных католических были. И потом была вот эта вот торжественная, безусловно, литургия, которая заканчивалась знаменитым таким вот кождением, да, великим кождением, когда самое большое в мире кадило его раскачивают, и оно взлетало к сводам до сих пор, вот, взлетает вот к сводам храма, как бы образуя вот это вот символическое переживание молитвенное всего вот этого огромного, да, вот пространства, которое заполнено паломниками. Все вот молятся в этот момент и, безусловно, видят как символ молитвы, да, ветхозаветный еще, кадило гигантское. Оно вот таким образом от лица всех присутствующих, да, тоже возносит молитвы верующих к Богу. То есть потрясающее действие само по себе, чисто внешнее. И самое главное, его переживают, опять же, на мой взгляд, религиозно. Потому что это люди, те вот паломники, которые участвовали вот в этой мессе, да, это, опять же, не туристы. Хотя, ну, если человек простой зайдет и посмотрит на это великое каждение, ему тоже, наверное, будет интересно. Потом это, безусловно, Рим, который даже человек вот с туристической целью посетит этот город, он не может не заметить совершенно особой атмосферы, ну вот, к примеру, самого главного, да вообще не только у самого главного там собора в Риме, да, Святого Петра, но вообще в городе. И вот, к примеру, когда была беатификация папы Иоанна Павла II, это, безусловно, святой католической церкви, да, тем не менее вся Польша, это был, что называется, поляк был, да, по национальности, и вся Польша настолько радостно переживала вот эту беатификацию 10 лет назад, что за полгода, как говорили вот наши партнеры, да, вот в автобусных парках автобусы были в основном так уже забронированы, да, арендованы. И опять же, вот если мы говорим о разных странах, то вот на постсоветском пространстве в Западной Европе, той же Польши или Венгрии, ну, наблюдается такой вот религиозный ренессанс, да, то есть вот вся Польша приехала, такое ощущение было в Риме, что вся Польша приехала вот на эту беатификацию. Так что вот есть какие-то, безусловно, моменты, ведь мы же все равно оцениваем веру, желание именно на не только в личном плане, но и как вот, веру, как переживание общественное. Да, вот, насколько она реально действует в обществе, мы должны оценивать по вершинам. И вот когда такие вершины, как вот большие паломничества, когда какое-то несчастье, как пожар Нотр-Дам-де-Пари, когда еще что-то вот происходит такое, именно в этот момент и проявляется все самое лучшее в обществе, которое подчас мы не замечаем, быть может, в простой повседневной жизни. Да, какие-то вот такие стряски, они и как раз и проявляют не только худшее, но и то лучшее, что есть в обществе.
Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо вам.
Это был священник Тимофей Китнис, историк, богослов, руководитель паломнического центра апостола Фомы в Европе, автор цикла фильмов «Неизвестная Европа» о христианских святынях Запада. Это «Светлый вечер». Мы продолжим наш разговор в следующей части программы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».